Студия звукозаписи «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2001 год. Твоя молитва в начале года. Благие намерения на Новый год – дело хорошее, но весьма хрупкое и ненадежное. Значительно надежнее молитвы, ибо они восходят к трону нашего Господа. Да поможет нам Господь, чтобы нужды этой молитвы стали для нас личными. Иисус Христос, я посвящаю Тебе свою жизнь. Прошу Тебя, возьми ее в свои руки и используй для Твоей славы. Убереги меня от грехов и от всего, что бесчестит имя Твое. Помоги мне оставаться восприимчивым к голосу Духа Святого. Веди меня вперед по пути веры, не допусти вернуться к греховной жизни. Пусть слова Иоанна Крестителя «Ему должно расти, а мне умоляться» станут моим девизом на предстоящий год. Помоги мне не стремиться к славе, которой достоин один лишь Ты. Научи меня любое решение принимать с молитвой. Я боюсь опираться на собственный разум. Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Дай мне умереть для мира сего, для хвалы и упреков со стороны друзей и знакомых. Дай безраздельное и чистое желание делать угодное Тебе. Сохрани меня от того, чтобы я критиковал другого и наговаривал на людей. Помоги мне, чтобы мои слова служили для пользы и для назидания. Помоги мне видеть нужду и стать таким другом грешников, каким был Ты. Даруй мне слезы сострадания к погибающим. Что бы ни случилось в моей жизни как христианина, не допусти, Иисус Христос, чтобы я стал холодным, ожесточенным, циничным или равнодушным. Пошли мне мудрость разумно обращаться с деньгами, быть хорошим управителем всех дел, которые Ты доверил мне. Помоги мне всегда помнить о том, что мое тело есть храм Святого Духа. Пусть эта великая истина руководит моими поступками. Господь, молю, чтобы наступающий год стал годом Твоего пришествия. Я живу желанием видеть Тебя лицом к лицу и в поклонении Тебе пасть пред Тобою. Пусть эта блаженная надежда на протяжении всего года останется в моем сердце живой и освободит меня от уз, привязывающих меня ко всему земному. Аминь. Гряди, Господь Иисус Христос. Вильям Макдональд.
Проповедь. Ярл Пейси. Возмездие и дар. Однажды я прочел о случае, происшедшем в Британии, на полуострове северо-западной Франции. Автор описал страшную картину, которая на меня произвела сильное впечатление. Был прекрасный летний день. По песчаному берегу прогуливался один из местных жителей. Он не раз гулял здесь. Кругом было тихо, и он наслаждался чудной природой. Погруженный в свои мысли, человек сразу не заметил, что ноги его начинают увязать в песке. Вдруг он понял, что под ним пласт зыбучих песков. Ужас охватил его. Он знал, что зыбучие пески беспощадны, они засасывают человека, и спастись невозможно. Но когда он это понял, было уже поздно. Возвратиться на твердую почву он не мог. Ноги его увязали в песке все глубже и глубже. В ужасе и страхе начал он кричать и звать на помощь, но, увы, никого не было вблизи. Рыхлый мокрый песок, как живой, втягивал его в себя. Вот он уже ушел до колен, до пояса. Песок сжимал его, как тисками. Человек кричал неистовым голосом, но помощи не было. Давление песка на тело было так сильно, что начали лопаться кровеносные сосуды. Кровь хлынула изо рта, из ушей, из глаз. Вот он уже погружен до плеч. Остается на поверхности только голова, красная от сильного напора крови. И через несколько секунд человек исчез. А солнце по-прежнему сияло, вокруг была тишина. Все продолжало жить. сохраняя тайну исчезновения человека. Таков неумолимый закон природы, который беспощадно убил человека. Это можно сказать и о грехе, который безжалостно губит человеческую душу. В этом и заключается откровение Евангелия. Благая весть повествует о том, что в нашу земную жизнь вступил некто из иного мира, Иисус Христос. Он единственный был свободен от греха. Будучи безгрешен, он не подчинен закону греха. Он добровольно, по воле Отца Своего, пошел на смерть. Иисус Христос принял смерть за наш грех. Никто ни прежде, ни после Него не испытал ужаса смерти во всей Его полноте. Только Он испил до конца всю горечь наказания за грех. Только Он сошел в бездну. Только Он победил смерть и воскрес для новой жизни. Начиная с 20 стиха 12 главы Евангелия от Иоанна и до конца этой книги, говорится о последней неделе жизни нашего Господа Иисуса Христа здесь, на земле. Первая половина Евангелия от Иоанна повествует нам о Его трехлетнем служении, а вторая половина описывает всего лишь одну неделю, в течение которой наш Господь страдал, умер, был погребен и воскрес. Следует также отметить, что все четыре евангелиста – Матфей, Марк, Лука и Иоанн – говорят о смерти Христа, и только два из них повествуют о Его рождении. Вы, может быть, спросите, почему я упоминаю этот общеизвестный факт? А вот почему. Это свидетельствует о том, что Дух Святой особенно подчеркивает значение смерти Иисуса Христа и славное событие Его воскресения. Зная об этом, мы сможем понять слова нашего Спасителя, сказанные в ответ пришедшим к Филиппу Эллинам, которые хотели увидеть и услышать Иисуса. В 12 главе Евангелия от Иоанна мы читаем: «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины». Эллины – это греки. Услышав об Иисусе Христе, о Его учении и чудесах, совершенных им, они хотели лично увидеть Его и услышать. Они подошли к Филиппу со словами: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Иисус Христос, услышав об этом, сказал Своим ученикам: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Греки славили своей ученостью и считались знатоками философии, и они хотели услышать из уст Христа о каком-то новом учении. Однако не поняли, что даже если они и услышали о Его учении, увидели совершенные им чудеса, то этого недостаточно для спасения их бессмертных душ. Ни проповеди Иисуса, ни чудеса, творимые им, ни даже все добрые дела, которые Он делал на земле, не могут спасти ни одного грешника от вечной погибели. Его святая и непорочная жизнь на земле только обнажает нашу греховность и нечистоту. И поэтому Христос сказал им знаменательные слова: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав на землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Таков был ответ нашего Спасителя грекам, желающим увидеть и услышать Его. Христос, использовав это образное сравнение, ответил не только им. Он отвечает таким образом каждому из нас. Представим себе двух фермеров, каждый из которых имеет по мешку зерна. Один фермер свое зерно оставил в мешке, а другой посеял в поле. Нетрудно догадаться, кто из них осенью будет иметь больше. Так и у Бога. Бог имел одного сына, и чтобы иметь много сыновей в царстве своем, он должен был отдать своего единородного сына на смерть, подобно пшеничному зерну. Через смерть одного всем грешникам предлагается жизнь вечная. Христос Своей заместительной смертью умилостивил Своего Отца. Он заплатил Своей смертью за грех наш. И всемогущий Бог через смерть Своего Единородного Сына теперь имеет много детей в Царстве Своем, о чем мы читаем во второй главе послания к евреям. «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Вот что сделал Христос, когда сказал «совершилось». На земле Он не только учил людей и исцелял больных, но искупил жертвою Своею человечество от вины и последствий греха. Да, Христос своей заместительной смертью заплатил полную цену за грехи всего человечества. А воскресением своим Он раз и навсегда оправдал нас и теперь ходатайствует за нас пред Отцом своим. Грех, как смертельный приговор, тяготеет над человечеством. Возмездие за грех — смерть. Как мы можем избавиться от этой вечной смерти? Никакими своими силами и стараниями нам не спастись. Как освободиться от греха? Как отменить смертный приговор и подарить жизнь? Кто может дать нам эту жизнь? Никто, кроме Бога. И Бог дарует нам эту жизнь через Голгофскую смерть Сына Своего. Дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Если ты, мой друг, находишься еще под властью закона греха, поспеши прийти ко Христу, пока еще не поздно. Господь Иисус предлагает тебе дар Божий, новую жизнь, жизнь вечную. Кровь Христа сильна освободить тебя от всех твоих грехов. Ты можешь получить прощение сегодня, но только по благодати Его. О, мой друг, прими этот неизреченный дар Иисуса Христа — спасение. Только Он, омыв тебя Своей пречистой кровью, освобождает от всякого греха. Ценой Его крови ты получаешь прощение. Прими это простой детской верой. Если ты хочешь принять этот дар вечного спасения, то присоединись к моей молитве. Повтори ее вместе со мною. Отец Небесный, я прихожу к Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Я осознаю мой грех. Освободи меня от него, от вины за грех. Спаси меня по великой милости Твоей во имя Сына Твоего Иисуса Христа. О милосердный Бог, дай мне постичь любовь Твою. Дай мне понять и принять Голгофскую жертву за грехи мои. Прости меня, что я так долго шел к Тебе. Прими меня таким, каков я есть. Научи меня любить Тебя, служить Тебе. Я верю, что Ты слышишь молитву мою. Все это я прошу во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь.
Точка зрения. Сергей Гуц, пастор, президент миссии «Добрая весть», город Ульяновск. Проблема греха в церкви. Не так давно в одной из наших новых церквей в Поволжье, состоящую в большинстве своем из людей, пришедших из мира, переехала одна верующая сестра с мужем из так называемой «старой баптистской церкви». Через несколько месяцев пребывания их в нашей церкви я невольно стал свидетелем разговора этой сестры со своей матерью. Сестра говорила: «Мама, наконец-то мы попали в нормальную церковь. Здесь ничего не запрещают, и все можно. Так что насчет вина ты мне больше ничего не говори». Тогда я сказал себе: «Сергей, приехали». Я начал анализировать ситуацию и понял, что все закономерно. Именно такую реакцию вызывает у человека, пришедшего из церкви, в которой все строилось на запретах, церковь, где людей объединяют не запреты, а любовь ко Христу и желание Ему послужить. Поверьте, это не пустые слова. Пришедший как бы начинает проваливаться. Рушится его понимание, основанное на том, что церковь должна диктовать ему, что можно и чего именно ему делать нельзя. Такой человек может неожиданно для себя согрешить, ведь за ним не будет никакого надзора. Конечно же, если этот человек будет продолжать грешить, его отлучат от церкви, желая ему помочь освободиться от греха. Только позже он начинает понимать, что, согрешив, навредил себе, а не другим. Не церковь полностью ответственна за духовную жизнь члена общины, а он сам. Мы же не знаем, что происходит в сердце человека. Я знаю молодого человека из одной церкви в Украине, который в течение долгого времени жил во грехе. Когда его, в конце концов, от церкви отлучили, он очень обиделся на церковь за это, но не перестал посещать богослужения. Его аргументами были слова: «Другие же тоже грешат, и им ничего, так нечестно». Его жена и дети верующие, родители тоже верующие, и сам он с самого детства посещал собрания верующих. Я беседовал с его женой, и она рассказывала, что он продолжает молиться, читает Библию и иногда плачет, раскаивается в своем грехе, но проходит время, и все возвращается на круги своя. Несколько месяцев назад я был еще больше удивлен, когда, приехав в эту самую церковь, встретил молодого человека, который обратился к Богу через того молодого человека-грешника. Интересно, не правда ли? Так в чем же причина этого феномена? А может быть, это не такой уж феномен в церквах евангельского братства? Я думаю, что одна из важных причин – неправильное отношение в церквах к греху и к согрешившим. Вот вопрос. Грех – это что-то хорошее, что нельзя делать по разным причинам, или это что-то плохое? Попробуем разобраться. Если грех есть война против суверенной воли Бога, если грех привел моего Спасителя на крест, то, конечно же, он плох, ужасен и мерзок в глазах Божиих, а значит, и в нашем понимании, так как мы в нем, во Христе. С другой стороны, сатана делает грех в наших глазах привлекательным, скрывает его истинную природу, обольщает и лжет самым бессовестным образом. В результате многие оказываются обманутыми, поверив его лжи, а после – глубоко разочарованными. Для того, чтобы мы не согрешили, у нас есть несколько линий обороны, которыми нас одарил Господь. Линия обороны номер один – это наши мысли. Грех входит разными путями и заставляет нас думать о нем. Он торгуется с нами, уговаривает или угрожает, к примеру, что нам все равно не удастся его победить, чтобы завладеть нашими мыслями. Если ему это удалось, линия обороны прорвана. Линия обороны номер два. Наша воля. Она еще сопротивляется и твердо говорит «нет», но рано или поздно воля бывает сломлена. Мы уже готовы согрешить, и нам нужен только удобный день. Человек все еще тешит себя мыслью, что он не грешник, хотя на самом деле он стал им в тот момент, когда была прорвана линия обороны номер один. На этой ступени положительным является лишь то, что человек еще не стал для других людей соблазном. Линия обороны номер три. Чувство ответственности и стыда перед церковью, родными, близкими и семьей. Эта линия обороны уже ненадежна, у нее есть обходные пути, и грех уходит в подполье. Линия обороны номер четыре. Собственно, грех как поступок. Наши мысли охвачены грехом, воля сломлена, нам уже безразлично, что о нас думают и скажут люди. Господь Бог тоже почему-то не останавливает нас, и мы совершаем этот проступок. Что происходит с человеком, приходящим в церковь? На основании Нового Завета Бог не требует, чтобы человек, входящий в церковь, прежде стал святым, то есть освободился от греха. Невозможно сделать это собственными силами. До прихода в церковь человек много раз пытался это сделать, но потому и пришел в церковь, что у него это не получилось. Бог сам будет заниматься этим, освящая человека. Спасение же Господь Бог дает даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Итак, человек, пришедший в церковь, все еще грешный, и у него ни в одном месте, так в другом вылезет его плотский характер, как говорится, не грипп, так золотуха. Мы, видя это, знаем, что Господу еще есть над чем работать в этом человеке, и на него не обижаемся. К тому же мы понимаем, что мы и сами в процессе, потому как и над нами Господь работает по той же причине. Разве грех не является своеобразной болезнью? Разве не достоин сожаления, молитвы и любви человек, который все еще не освободился от греха? Почему же во многих церквах к греху относятся как к чему-то хорошему? Если кого-то удалось изобличить во грехе, все начинают смотреть на него, как на врага. Они как бы говорят: «Ах, какой бессовестный! Взял и попробовал то, что пробовать нельзя. Мы тут все, понимаешь, терпим, стараемся, чтобы этого самого не пробовать, мы же святые, а он взял и попробовал, бессовестный». И тут вся церковь как бы начинает грешнику мстить, отлучают от церкви, все старательно от него отворачиваются, не то что не приветствуют, даже не здороваются, хотя и понимают, что здесь что-то не так. А начиналось все с неправильного отношения к греху. Если вы, находясь в церкви, чувствуете себя несчастными и вас влечет ко греху, то вы просто плохо знаете Иисуса Христа. Никогда грех не сделает вас счастливее. Грехи мы тоже разделили на плохие, очень плохие, нехорошие и сносные. Но эта градация далеко не всегда соответствует Библии. Например, за пьянство мы жестоко отлучаем от церкви, но рядом с этим грехом в Библии стоит грех объедения. Я что-то ни разу не слышал, чтобы в церкви кого-то отлучили за обжорство. Если кого-то отлучают за грех прелюбодеяния или блуда, то, как правило, не менее года его не принимают в церковь, несмотря на все его слезы, покаяние, смирение. Мы как бы мстим этому человеку, насмехаемся над его чувствами и унижаем его перед другими. Мы всеми силами стараемся искоренить грехи в церкви, напрягаем всю свою христианскую добродетель на это святое дело. Мы вводим в церкви все больше и больше запретов, ограждаем наших верующих от греха формой одежды, образом поведения, особой птичьей походкой, многими инструкциями на все случаи жизни, из которых можно уже составить приличный том. Но чем больше мы стремимся к этой цели, тем дальше она от нас оказывается. Я думаю, нам нужно немного раскрепоститься. Бог, а не мы, победил грех на Голгофе. Чистота его церкви прежде всего Божья компетенция. Порой кажется, что мы взяли на себя его полномочия. Где же выход? Библейский пример о змеях в пустыне ярко показывает, как Бог решил проблему ядовитых укусов змей. Бог сказал, что укушенный должен отвлечься от своей смертельной раны, не смотреть на нее, а с верою взглянуть на медного змея, выставленного Моисеем на знамя. Кто поверил Моисею, а значит и Богу, оставался жив. Мы имеем полную аналогию в Новом Завете. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому. Это значит, что мы должны не концентрировать внимание на грехе, а поднять глаза на Христа. Нужно снять церковные запреты и проповедовать людям во Христе, который действительно может освободить человека от греха. Кажется, я уже слышу возражение. Да, попробуй только сними все запреты. Многие только и будут ждать окончания собрания, чтобы сразу же кинуться во все тяжкие. Может быть. Да пусть грешат. Вам что, жалко или завидно? Что ж, если дьяволу удалось обмануть человека, и он считает, что грех – это что-то хорошее, а может быть, вы помогли врагу душ человеческих обмануть его, вводя в церкви множество запретов и перенося акцент ответственности за духовную жизнь с самого человека на церковь? Вы не сможете человека удержать от греха. Если у человека прорвана первая линия обороны, то, по словам Иисуса Христа, он уже согрешил, а вы, как служитель, и не знали об этом. Хочу сказать, что и не было такой необходимости, потому как ответственность за грехи Бог возложил прежде всего на самого человека. Вы же, как служитель, должны были научить его, как поступать. Я считаю, что стоит пойти этим путем, тогда вера наша будет строиться только на Иисусе Христе, а не на чем-то другом. Какова цель отлучения от церкви и как церковь пользуется этим рычагом? Насколько я понимаю, отлучение имеет целью не восстановление справедливости, так как справедливость – это дело Божие, а помощь человеку в освобождении от греха. При этом церковь выражает свое мнение о поступках человека, который запутался и грех не называет больше грехом. Церковь таким образом вразумляет его, и как только тот покается, принимает обратно, чтобы помочь возрастанию его в вере. Также и в вопросе отношения к отлученному. Библия говорит нам, что нужно не приветствовать только тех, кто, называясь братом, остается в грехе, то есть, опять же, не раскаявшихся в своих грехах, чтобы обличить их и этим помочь им из любви к ним. Поэтому не имеет никакого смысла отлучать человека в момент вскрытия старых грехов и покаяния грешника перед церковью. Если происходит по-другому, и раскрывшегося, и раскаявшегося грешника мы еще долго будем держать отлученным, в церкви создастся нездоровая обстановка, и другие члены церкви, имеющие похожие проблемы, ни за что в жизни не признаются в них перед церковью. Если уж кому-то нужно излить душу, то они лучше это сделают где-нибудь на работе, неверующему другу, потому что так безопаснее. Церковь в этом случае выступает как враг, а не как друг этих людей. Так не должно быть, не так ли? В рассматриваемом нами вопросе есть и богословская проблема. Все больше встречается церквей, в которых проповедуется человекоцентричное богословие вместо христоцентричного. Создается впечатление, что Христос ничего другого и не сделал, как только простил нам прошлые грехи и оставил нас совершенно одинокими в процессе освящения, который мы совершаем лично своими руками, почитывая заповеди, что делать можно, а чего нельзя. Мы даже не заметили, как пришли опять к Ветхому Завету, фактически отвергнув Новый Завет. Да и проповеди у нас на богослужении большей частью основаны на текстах из Ветхого Завета, особенно из притч Соломоновых, где множество всяких указаний на тему, что такое хорошо и что такое плохо, столь милых нашему слуху. Насчет Ветхого Завета и закона у нас не очень хорошая перспектива. Вот что об этой проблеме написано в Библии. «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Римлянам, глава 3, стих 20. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Галатам, глава 2, стих 16. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Галатам, глава 5, стих 4. Друзья, хочу напомнить всем нам Евангелие. Мы оправдываемся верой в Иисуса Христа, и таким же образом в нас происходит процесс освящения, который сам Христос совершает в нас. Служителям церкви нужно больше верить Иисусу Христу, совершающему освящение в каждом из нас, доверить в руки Господа этот процесс внутри церкви и учить верующих этой вере. Итак, я советую сделать в церкви следующее. Первое. Согласиться, что мы – церковь, собрание спасенных грешников, которые святы только на основании заместительной жертвы Иисуса Христа, фактически же находящиеся в процессе освящения. Второе. Сделать нашу церковь открытой и безопасной для оказания помощи членам церкви в их возрастании в вере во Христа. Третье. Если мы все находимся в процессе освящения, то должны быть готовы, увидев в нашей церкви, к примеру, какую-нибудь девушку со сногсшибательным разрезом на юбке, к молитве о ней, а не к тому, чтобы выгнать ее из церкви переодеваться. Это поможет нам отразить врага на линии обороны номер один. Четвертое. Создать в церкви дух принятия и любви вместо духа подозрительности и слежки друг за другом, что откроет новые возможности привлечения неверующих ко Христу в нашей церкви. Конечно, я понимаю, что не ответил на все вопросы о грехе в церкви, а больше их обозначил. Мне лишь хотелось посмотреть на проблему греха в церкви с практической точки зрения. Поэтический дебют. Александр Клычев. Город Енакиево, Украина. С нами Бог. Он в мир пришел беспомощным младенцем помочь заблудшим к Богу путь найти, тьму ночи осветить горящим сердцем и силы дать измученным в пути. Престол оставив, славу, поклоненье, восприняв крест позорный, как злодей, он добровольно чашу искупления испил в голгофских муках за людей. Он искупил всех нас священство Богу, жизнь подарив наследию своему, к безгрешным небесам открыл дорогу. Живущий ныне, поклонись Ему, живи и помни, ты искуплен кровью. Тебе Господь прощение подарил, тебя Он любит вечной любовью. Спаситель чудный твой, Эммануил. Новый век. За окном морозный вечер, в небе звезды, словно свечи, и, кружась, летит неслышно невесомый белый снег. В лунном свете все искрится, жизнь, как чистая страница, и куранты возвещают Новый год и новый век. День за днем истек год старый, столетие, бег усталый, вдруг закончился под звуки боя башенных часов. И над спящей планетой, отгоревшей кометой, пронеслась и скрылась стайка прежних мыслей, дел и слов. Новый век! Каким он будет? От него ждут счастья люди, а одно понять и нужно — все проходит, все пройдет. Чтоб ни сталось, я спокоен. Ведь Господь своей рукою через все пороги мира проведет мой легкий плод. Поднимите ж к небу лица. Быть чему, то и свершится. Говорит Господь, не бойтесь. Се, я с вами навсегда. Мир вам, любящие Бога, потерпев еще немного, мы придем туда, где светит утро нового звезда. Павел Городжа, специальный корреспондент журнала «Вера и жизнь». Переписка с читателем. Письма о последнем времени. Христианизация мира или омерщвление церкви? Полный штиль. Было бы неправильно списывать все негативное, что встречается в наших церквах, на последнее время. Ведь то, что переживает церковь сегодня, она переживала всегда, в большей или меньшей степени. Не случайно апостол Иоанн еще около 20 веков назад воскликнул: «Дети, последнее время!» Отсчет ему начался, когда церковь исполнилась ожиданием второго пришествия Иисуса Христа, то есть практически с самого ее возникновения, как только откровением свыше была начертана ее конечная цель. Но сегодня в этом святом ожидании мы видим признаки того, что последнее время близится к концу. Как говорит мой старший брат в Господе, сегодня такое последнее время, такое последнее. Время пришествия Господа действительно близко. Идеальной церкви в истории христианства никогда не было, не являлась таковой и первоапостольская. Нам не стоит об этом забывать, когда мы хотим достичь невозможного, абсолютной чистоты наших рядов. Ведь раз все мы много согрешаем, то выходит, идеал чистоты и праведности нами, нашими усилиями, вообще недостижим. Он достижим только в Иисусе Христе, который и есть наша праведность, наше совершенство, наша будущность. Слава Ему! Тем не менее, первая церковь была непримиримой к греху, искренной и открытой. Грехи не замалчивали, не разбирали кулуарно, но открывали их перед всеми, не боясь, что об этом узнают внешние, что это кого-то обидит или заденет. Ведь, открывая, исповедуя грех, мы не просто осознаемся в нем, но отделяем его от себя и говорим тем самым, что у нас так быть не должно, и мы будем сражаться со грехом насмерть. Это всегда и всеми будет понято. Вот если мы молчим, прячем грех, делая вид, что у нас подобное невозможно, то тем самым не только загоняем болезнь внутрь, но и, хотим того или нет, потворствуем греху. Наша мягкотелость тогда граничит с лояльностью ко греху, и эта граница становится все более прозрачной или даже призрачной. Ее очень легко перейти нарушителю. Апостол Павел обличал коринфян в таком блудодеянии, какого не слышно даже у язычников. Первое послание к коринфянам, глава 5, стих 1. Апостол Иоанн в послании всем церквам описал некоего диатрефа. «Любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делал, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев и запрещает желающим и изгоняет из церкви». Этих двух примеров достаточно, чтобы увидеть, что Писание в его новозаветной части есть не только откровение свыше, но и образец христианской журналистики, наступательной, непримиримой. Коварство змея. Мой брат в Господе христианский журналист попросил написать в предисловиях к законченной им недавно книге. В ней он рассказывает историю своего падения. Он решился придать ее широкой огласке, потому что видит в том острейшую необходимость. Тема тайного прелюбодеяния, по его свидетельству, становится актуальной для наших церквей. Мне самому довелось убедиться в этом. Когда я затронул ее в проповеди, отклик из зала пришел мгновенно. Сегодня, по прошествии определенного времени, когда брат стал способен трезво анализировать случившееся с ним, его более всего поражает реакция на происходившее той, которую он полюбил. Она тоже была членом церкви, пела в хоре, но их гражданский брак воспринимала как нечто абсолютно нормальное. Он мучился, сознавая всю мерзость прелюбодеяния в глазах Бога, каялся, плакал, но ничего не мог с собой поделать. Страсть полностью завладела им. Она же не понимала его страданий, и на предложение выйти за него замуж ответила отказом. У нее были свои планы, как ей устроить жизнь на земле. Наконец ему удалось освободиться от своего идола. Он раскаялся, был прощен Богом и церковью. Теперь он ясно видит, что происходило. Сошлись духовное, изнемогающее под бременем греха, и душевное, для которого все было в порядке вещей. Так вот сегодня, когда у меня недоуменно или с некоторой иронией спрашивают, что это такое умерщвление церкви, я могу ответить. Это не просто мирское начало. Светский дух входит в нее, и грех нагло и властно заявляет на нее свои права. Суть как раз в том и заключается, что христианизация мира в той или иной мере чревата омерщвлением церкви, потому что идет процесс взаимовлияния, которого избежать нельзя, если церковь посвящает себя не сидению в молитвенном доме, а стремится активно проповедовать истину, выполняя великое поручение Иисуса Христа, идти и научить народы Евангелию. Надо признать тот факт, что в церковь, двери которой сегодня широко открыты по тем или иным мотивам, могут иногда попадать люди случайные, и духовное в определенной степени будет подвержено воздействию, а то и агрессии душевного. Это люди душевные, не имеющие духа. Вопрос только в том, чье влияние преобладает. Сегодня стоит вспомнить о том, что Христос принес на землю не только спасение грешникам, но и новую мораль, которая несравненно выше языческой. Это мораль нравственной чистоты, которой не знали идолопоклонники, ведь к моменту прихода Иисуса Христа на землю грех Содома и Гоморры захватил языческий мир. Большинство римских императоров были подвержены ему. Нерон официально женился на мальчике. Даже народа Божьего коснулась эта мерзость. Вспомним библейское повествование об истреблении вениаминитян, книга Судей, 19-21 главы. Христос изменил мир. В обществе постепенно утвердились новые нравственные стандарты, осуждавшие сексуальные извращения. Конечно, единичные отступления от общепринятой морали случались всегда, но они воспринимались как нечто из ряда вон выходящее, а кое-где даже преследовались законом. Ныне мир поворотил вспять в свое поганское, по-украински поганское языческое прошлое. Кто-то называет это сексуальной революцией, завоеванием свобод, но для христиан тайны здесь нет, мир катится к своему концу. Бог свят, ничто нечистое не может войти в его присутствие, и мир, который погружается в трясину грязных наслаждений, обречен, как были обречены по причине полной развращенности допотопная цивилизация Содом и Гоморра. Это еще одна очень яркая примета последнего времени, поскольку сексуальная вседозволенность и извращение получают все более широкую поддержку в разных странах на уже законодательном уровне. Гражданские и гомосексуальные браки. Человеческое законодательство входит в прямое столкновение с божественным. Человек вновь восстает против своего Творца. Бог дал человеку свой закон, заповедал ему нравственную чистоту, а человек попрал этот закон своим, разрешив себе недозволенное, и это не может остаться безнаказанным. Но самое страшное, что к этому становится причастной церковь. В Норвегии не так давно средства массовой информации активно обсуждали животрепещущую проблему. Может ли женщина, являющаяся пастором одной из протестантских церквей, вступить в брак с другой женщиной? Вывод – может. Но в глазах Бога это мерзость, ибо церковь – невеста Иисуса Христа, и отношение между нею и женихом – это отношение чистой возвышенной любви. Поэтому Библия однозначно отвергает всякую сексуальную распущенность, призывая верующих хранить себя неоскверненными от мира. Недавно газета «Факты» известила читателей, что дочь известного писателя и ее преподавательница пышно отпраздновали свое бракосочетание. Впрочем, этим вряд ли кого сегодня шокируешь. Удивительно другое. Преподавательница и ее воспитанница из богословской школы в Чикаго. Что же это за богословие, в результате изучения которого становится возможным столь позорный альянс? «Не о таких ли лжеучителях?» – писал апостол Петр. «И у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». Второе послание Петра, глава 2, стихи 1 и 2. Поразительное провидение, сила которого только возрастает от того, что слово «разврат», если воспринимать его в современном чикагском контексте, наотмашь бьет своим первозданным смыслом. Я хочу закончить свое второе письмо предостережением, которое, возможно, не всеми будет принято с пониманием, но если не в письме высказывать частное мнение, то где же? Недавно христианская газета «Жизнь и вера» затронула деликатную тему, которая вызвала отклики читателей братьев. При этом сестры почему-то промолчали. Речь шла о наготе. Не могу не процитировать абзац из письма отклика 26-летнего москвича Петра Иванова. «Мир истлевает в обольстительных похотях, и они проникают даже в христианские церкви». В журнале «Натали» в статье «Больше тела» автор советует: «Раздеть женщину легко, а вы попробуйте одеться так, чтобы казаться обнаженной». Над этим и работают модельеры. На подиуме показывают одетых девиц, которые полностью обнажены. Женщина-христианка призвана быть светом, но светить не телом, а скромностью и добротой. На мой взгляд, сформулировано замечательно и актуально. В третьей главе книги «Бытие» в 7 стихе читаем: «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясанья». Слово, переведенное здесь как «наги», употребляется и в другом значении – «хитрый», «коварный». Это же слово в 1 стихе главы применяется для характеристики змея, который был хитрее всех зверей полевых. Нагота, синоним хитрости и коварства, несомненно является коварным и эффективным оружием змея, которым он владеет весьма искусно. К сожалению, сегодня уже не только за пределами наших церквей. Конец первой стороны.